Радио Свобода. В эфире специальная программа «Третий сектор», посвященная Дню Байкала. У микрофона Кристина Горелик. Рассказывали старожилы. Давным-давно, говорят, копнешь землю, а земли-то на земле совсем и не было. Чуть глубже копнешь, идет одна порода, камень всякий начинается, а дальше и вовсе не копнешь, твердая порода. Поговаривали тогда старики, что в самой-самой глубине земли находится такая порода, что если на нее капнуть водой, то она моментально вскипает. И вот однажды произошло такое явление. Встретились под землей вода и вот эта порода. Тогда закипела эта порода, стала вырываться на землю, пошла земля волнами, стали образовываться горы с двух сторон. И вырвался пар, который образовывался от этого вскипания. И стала котловина эта моментально заполняться водой. Так образовалось озеро Байкал. Поговаривали старики, что озеро-то наше соединяется подземными водами с Северным Ледовитым океаном. Что бывало, где лодку на Байкале разобьет, а осколки ее выплывают в Северном Ледовитом океане. И что на Северном Ледовитом океане пропало, то могло всплыть на Байкале. Очень прозрачная вода в озере. Если кинуть монетку белую, на дно озера до 40 метров можно видеть эту монетку на глубине.
Ольга работает экскурсоводом. Она рассказывает, когда начались первые погружения экспедиции миров, чтобы исследовать глубины озера, Байкал заволновался.
Был такой интересный случай. В прошлом году первые погружения такие серьезные прошли. Батюшка Байкал, видимо, все-таки заволновался, потому что один из кораблей «Мир» на первой начальной стадии погружения сломался. Его потом налаживали. То есть, ну, мы считаем, что это не случайно. Все-таки вот эти вот тайны, которые есть, байкальские тайны, они должны оставаться тайными. Байкал – это не просто водоем, это живой организм, у которого есть свой характер. Вы уже заметили, что даже вода цвета разного в два дня. В пасмурную погоду она меняется, в светлую солнечную погоду она меняется. Она может измениться, вот может быть вроде бы и солнечная погода, вроде бы вот волны бегут, и они такие, как седые, как борода старика. И вот поговаривают, что есть свой хранитель, Усан Лапсон называется он на бурятском языке, хранитель байкальских вод, который живет в этом Байкале. Что-то там есть, это уже точно, конечно же, энергетика хорошая, очень положительная. Ее ощущают все, даже люди, которые просто приезжают отдыхать, они садятся ближе к берегу, чувствуют этот шум и говорят, какая энергетика. Даже приезжие с Запада, с Западной Сибири, это все.
Священное море, так называют Байкал бурятские рыбаки. Здесь водятся такие виды рыб и растений, которых больше нет нигде в мире. Но человек нещадно истребляет дары природы. Байкальский осетр давно занесен в Красную книгу. Популяцию байкальского омуля приходится поддерживать искусственно, рассказывает Ольга Мызникова, директор некоммерческого партнерства «Берег».
Вот в Соре у нас Сор – это основной акваторией моря, отделенная косой. Вот в Сорах можно поймать рыбу и щуку, и окуня, и сазана. А в море ловится 4 видов омуль. Маломорский, и вот сейчас как раз наступает время, период, на нерест идет омуль, который называется спасский. Спасский – это потому, что спас, вот как раз яблочный спас проходит, и вот спасский омуль самый жирный, но, к сожалению, сейчас запрет на его добычу, потому что на нерест рыба идет. Омуль – это эндемик Байкала, то есть кроме Байкала нигде больше не водится. И так интересно, что сейчас только искусственное воспроизводство омуля, уже в течение многих лет. И у нас на территории Кабанского района есть большереченский рыборазводный завод, который до 1 000 000 личинок закладывает на то, чтобы вот в течение практически 9 месяцев выводится только маленькая так называемая сигалетка, которую уже потом выпускают сначала в реку, потом она заходит в сор, подрастает там. И вот для того, чтобы рыба стала половозрелой, нужно 9 лет. И представляете, если ее браконьерским способом вычерпывают, то получается, что мы рискуем остаться вообще без омуля. Вот почему и закрылась одна из причин, вот эта база, потому что не стало, просто производство сократилось из-за меньшего количества.
То есть, естественно, популяция была уничтожена, да?
Ну, нет, она не уничтожена, конечно, нет, она существует, но без искусственного воспроизведения она бы, может быть, уже была бы утрачена. Перерабатывали омуля и осетра. Но сейчас байкальский осетр находится в Красной книге и полностью запрещена его добыча.
Кабанский район Бурятского края расположился в устье реки Селенга. За селом Заречное проселочная дорога кончается и начинается тайга. Продолжает Ольга Мызникова.
Практически в каждом селе есть что-то интересное. И прибайкальских сел у нас достаточно много по берегу. И у нас живут интересные буряты. Потому что, во-первых, у нас на территории Кабанского района 4 всего бурятских села, в отличие от других сел в Республике Бурятия. И они у нас не степняки, они у нас, получается, тоже рыбаки, поскольку все живут на берегу Байкала. И еще интересно то, что если в основном бурятское население проповедует буддизм, то они у нас все шаманской веры. И вот вы сегодня проезжали там Усан Лапсун, вот там наверху стоит как раз вот фаллический такой символ, называется Усан Лапсун, это как бы владыка морей, и это вот такое как бы место поклонения. Как раз бурят шаманской веры, они там тайлаганы проводят.
На краю Священного моря найти работу сложно, говорит жительница села Сухая Лариса Бабушкина.
Хоть и считается здесь райский уголок, вот все приезжают, говорят, вы живете в раю. Да, мы живем в раю, но как это нам дается? То есть мы, получается, многих благ лишаемся. У нас иногда не бывает света. В деревне, вот после закрытия колхоза, идет реформа, вот началось здравоохранение. Несмотря на все как бы запросы населения, сократили ставку акушерки. Фельдшер остался один, в каждой деревне по одному фельдшеру, в зависимости от расчета на душу населения. То есть на одного фельдшера должно быть 800 человек населения. Да, в нашей деревне это 480 человек, в Заречье 260, а в Анхулкее меньше 100.
То есть населения, в принципе, не так много получается, да?
Населения не так много, но у нас очень много отдыхающих. Вот в Анхулке можно сказать, что приезжает до 3000 человек. Это большая нагрузка.
А фельдшер один?
А фельдшер в Анхулке один.
На всех?
В Сухой летом фельдшер у нас уходит в отпуск, поэтому у нас фельдшер остается один, который обслуживает и Заречье, и Сухую. Обращений очень много.
Видела тут у вас школу такая красивая, новая.
Да, эту школу запустили 1,5 года назад.
А учиться есть кому там?
Первоначально было на 300 человек, но потом на 150 человек. Сейчас там около 100 человек, школьников.
То есть в 3 раза меньше, чем планировали. Почему?
Население маленькое. И из-за того, что нет здесь работы. То есть в основном у нас здесь пенсионеры, молодежь уезжает вся в город. Не находя работу в городе, возвращаются домой. Производства у нас здесь никакого нет. И даже заниматься сельским хозяйством здесь у нас очень трудно. Даже если посеять хлеб, он из-за погодных условий он у нас здесь не созреет. А заниматься животноводством у нас нет таких пастбищ. У нас кругом везде болото. Местные жители сено косят, где придется, где полянку в лесу найдут, где очистят поляночку. В Анхулке не держит вообще скот. С развитием туризма, то есть вот с развитием дикого туризма, где оставляют мусор на Байкале, вот эти все салфановые мешочки, консервные банки, стекла, скотина там не удерживается. Когда они кушают траву, попадают в салфановые мешочки, а если они попали в рубец, то коровка начинает чахнуть и погибает.
Красоты Байкала оценили по достоинству приезжие. Теперь они скупают землю, не считаясь с местными жителями. Рассказывает глава администрации поселка Сухая Виктор Власов.
Проблемы местных жителей никто не входит. На сегодня идет, и говорить мне не хочется, передел собственности вдоль берега Байкала. Это однозначно он идет, захват земли, который вот не считается ни с местными жителями, ни с чем. А почему? Потому что каждому нужно на Байкале урвать кусочек земли. Вот в чем дело. И почему-то они урывают именно, стараются урвать у побережья Байкала. Но почему отступить за 200 метров, за 300 метров и где-то там? Нет. Надо вот именно 20 метров, 30 метров. Но Байкал же этого не вытерпит. Байкал это чистый, это не только нашего поселения, но всей планеты достояние-то. Почему об этом не задумывается никто? Если он издан закон 200 метров от Байкала, но почему сейчас вновь какие-то олигархи, они строятся именно опять на берегу Байкала? Вы чего к берегу-то идете, переграживаете берег? У меня вот по Анхулку одни переграживают берег, к берегу не подойдешь, скандалы, ругань у них, проволоки заградили. У кого связи, тот и захватил. Уже старикам, которые местные жители жили у нас, им пройти некуда-то. Проволоки-то позахватывали, сколько в прокуратуру обращается. сейчас один пишет, если вы у меня мусор не будете убирать, хотя он предпринимательской деятельностью занимается. У него проулок метр полтора будет там, то я этот проулок загорожу. Вы понимаете, как они разговаривают? Но территория это твоя, ты занимаешься предпринимательской деятельностью, но ты убирай ее вокруг своей придворовой территории. Фактически у нас в поселении Углав полномочий-то не так и много, их забрали. По земле у нас, мы землей не распоряжаемся, землей распоряжается район. С нами не считается, кому захотели землю отдать. Они же не считаются с нами. Я говорю, что здесь нельзя отдавать. Они со меня и спрашивать не будут. А раз землей распоряжаются нынче, значит, власть-то, правильно? Кто нас будет спрашивать?
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Третий сектор», посвященную Дню Байкала 12 сентября. У микрофона Кристина Горелик. Кабанский район Бурятского края – это 218 километров береговой линии. Вдоль озера идет проселочная автомобильная дорога, и почти везде, свернув с дороги, можно спуститься к воде. Рядом проходит тракт «Москва-Владивосток». В 2007 году построили мост через реку Селенга. Поток туристов увеличился. Слово Ольге Мызниковой, директору общественной организации «Берег».
Эти места вообще раньше мало посещаемы были. Здесь у нас последнее село, это село Сухая, а дальше здесь на краю на самом село Заречье. А дальше все, хребет, и туда автомобильной дороги нет. Просто тупик. Можно либо морем в соседний Прибайкальский район, где как раз вот Байкальская гавань у нас большой туристский проект развиваться будет. Или можно, ну, вертолетом через горы, либо пешим ходом, если вы захотите попасть в Прибайкальский район. А здесь вот уже Иркутск, граница с Иркутской областью, это село Выдрино. Иркутяне очень активно используют наш район и возят к нам сюда туристов, потому что они в плане менеджмента более продвинутые, чем мы. Мы немножко отстаем в этом плане. Но они привозят все равно к нам, потому что у них доступного берега всего ничего. У меня с помощью участия в разных программах обменных была возможность посетить и Соединенные Штаты Америки, и Европу. В частности, я была в обменах по экотуризму в Великобритании, в Австрии. То есть есть с чем сравнивать. И имеется представление о том, что вообще человек хочет, который приезжает на берег Байкала из других стран. Во многом у нас есть свои плюсы. Есть вообще нетронутые уголки природы, которые с удовольствием можно посетить. У нас есть очень хорошие, гостеприимные местные люди, которые всегда готовы накормить ни за какие, даже за деньги. У нас есть свои плюсы. Единственное, то хочется предупредить, что не надо наступать на грабли те же самые, на которые наступили те же Соединенные Штаты Америки, которые теперь говорят, вот, ну, не делайте того, что мы сделали с своими Великими озерами, например. Не поступайте с Байкалом так, как мы поступили в свое время, в 1932 году, со своими Великими озерами, когда браконьерство, загрязнение от промышленности. Зачем совершать свои собственные ошибки, когда можно учиться на чужих?
Рыбаки становятся браконьерами, потому что им жить не на что, говорит глава администрации поселка Сухая Виктор Власов.
Честно говоря, Байкал рядом, Байкал кормит. И здесь скрывать нечего. Люди занимаются ловлей рыбы. И здесь же ее реализуют. Но это не на законных основаниях. А почему? Потому что людям лицензию не дают. Самая основная проблема – лицензия. Одно время давали лицензию, он купил лицензию, пошел в море, сходил. И здесь же он может рыбу реализовать в свежем виде. А сейчас же лицензии запретили. А потому что это не понять, кто ее запретил. И я задавал нашему депутату у Госдумы этот вопрос. Но там что-то все так вот идет. Пришел один депутат, был такой, черниговский. Начальник рыбзавода, он монополист, попал в Урал, и все это дело прихлопнуло. А зачем ему конкуренты, правильно? Но, однако, он ничего от этого не получил, потому что как люди, ну, стали браконьерить, и все равно ее продают рыбу. К ним-то в рыбзавод не идут, у них рыба-то дорогая, и, можно сказать, и не такая качественная. И все, которые ко мне бывают здесь, и форумы проводят, они, Виктор говорит, ну, достань нам рыбки. Но заехали бы в рыбзавод, да взяли бы, просят.
Многие местные жители надеются на то, что сюда начнут приезжать туристы. Ольга Мызникова придумала создать на территории бывшей рыболовецкой базы в поселке Нахалук музей воды, где можно будет познакомиться с традиционными методами засолки и копчения умуля, погреться у костра, послушать рассказы о Байкале.
У нас ведь российский менталитет такой, что мы для гостей всегда делаем лучше, чем для самих себя, да? Там последний, самый лучший, вкусный какой-то кусок на стол ставим гостю. То здесь такой момент, скажем, воспитательный, когда человек понимает, что для туриста, особенно иностранного, нужны хорошие условия. Например, там приличный туалет, Во-первых, он учится, как этот приличный туалет создать, а потом, когда турист уезжает, а у человека для самого себя остаются нормальные условия для проживания. То есть вот он, воспитательные моменты. Они научаются от того, что общаются с другими людьми из других регионов, из других стран.
Жительница поселка Сухая Лариса Бабушкина тоже хочет организовать небольшой туристический бизнес. Даже уже придумала, чем будет привлекать туристов.
Мы предлагаем прогулку на теплоходе, на моторной лодке до Белого камня. Это наша достопримечательность. Это место находится у нас в тайге, 15 километров от Сухой. Раньше там добывали известняк. Сейчас, ну, как бы производство уже давно закрыто, но это очень красивое, дивное место. И как психолог я провожу там психологический туризм. Это моя фишка.
Это как?
В течение жизни человек многом там молчит, терпит, все скрадывается. Когда приезжает на Байкал, он чувствует, что вот Байкал ему помогает освободиться от всего негативного, побыть с этим и дать энергию для дальнейшей жизни. И вот поездка на Белый камень – это как бы идет энергетическая зарядка для человека. Каждый переживает по-своему. Кто-то плачет, кто-то начинает все выговаривать, кто-то начинает вспоминать свое детство, кто-то вспоминает свой жизненный путь. То есть каждый по-своему выражает то, что он до этого где-то недосказал, где-то не выразил свои чувства до конца.
Многие люди вот из группы вот начинают себя вести вот как-то по-другому.
Да. Ну, мои планы на будущее. У меня здесь есть участок земли, 3 гектара. В этом году я его перевела из земель сельхозназначения под жилищную застройку и планирую развивать свое дело. Это будет небольшой такой туристический комплекс.
А вы сами купили 3 гектара земли, на котором хотите свое дело маленькое открыть?
Нет, до 90-го года у нас здесь был колхоз, и это колхозные земли распределили на дольщиков среди членов колхоза. Мой муж был колхозник, поэтому нам достался пай.
Не все хотят, чтобы на Байкал приезжали туристы. Слово главе администрации поселка Сухая Виктору Власову.
Моему поселению от этого туризма пока что еще ничего нет, кроме грязи. И я себя считаю не сколько главой, сколько мусорщиком, потому что я этот мусор убираю, убираю до бесконечности. А почему я должен убирать мусор? Есть гослесфонд, их леса. Так вы почему не следите, убираете? Почему я должен убирать? Есть заказник, в котором мусор валит, но вы тоже, ребята, собираете деньги. Убирайте мусор. Есть дороги у нас республиканские, но вы тоже дорожную территорию убираете. Почему? У меня зарегистрировано 880 жителей, остальные тысячи здесь, которые не зарегистрированы, проживают. Почему я должен за туристическими базами убирать мусор? А они все договора заключают, будто бы на сбор и вывоз мусора отсюда за 70 километров. Фикция. Их проверяют, а у нас договор, мы вывозим. А куда вывозили? Кто их проверил, куда они вывозят мусор? Они что, в Серегу повезут за 70 километров? Они не повезут туда. Жидкие отходы. Здесь запрещено жидкие отходы. Центральная экологическая зона. Они здесь вот. Я начинаю ловить в прокуратуру писать. Они ночью возят, сливают в лес, еще куда-то. Да мне на сегодня от Турбас какие налоги. Они за электроэнергию платят по частному сектору. А миллионы делают. И кто проверил? Как вы считаете, они наравне с какой-то бабкой? Они не 4 рубля платят, а 2 рубля с чем-то там. У меня в последний денег-то у меня. У нас вот, если бюджет мы залаживаем, да, смотрят по жителям, сколько жителей зарегистрировано в поселении, с такой мне и бюджет будет, дотации пойдут. Здесь проживают-то, которые, они прописаны в городе, а у них здесь дома, дачи, у них здесь базы.
То есть фактически проживает больше народу, чем при регистрации.
Нет, на них ничего не идет. С бюджета-то мне не идет. Вот такие у нас проблемы. И я поднимаю эти проблемы, но пока еще никто не услышал. Но есть, которые люди отзывчивые и помогают. Волонтеры, они убирают. Лесотехникум или колледж лесной Сулан-Удэ, ребята, убирают. Я очень им благодарен. Но есть люди, убирают, стараются помочь. Иностранцы убирают. И кто только не убирает. у нас. Но мы не справляемся с этим. Мое поселение терпит бедствие.
Акция «2010 метров чистого берега» прошла в рамках совместного проекта программы развития ООН и компании «Кока-Кола». Каждая капля имеет значение – озеро Байкал. На уборку мусора с берегов Байкала приехали более 100 студентов педагогического университета.
Меня зовут Геннадий. Я учусь в Бурятском государственном университете.
А зачем сюда приезжаете?
Чтобы очистить берег. Байкал засоряют, чтобы чище был он, чтобы... Ну, на нем было приятнее отдыхать, угу. Чтобы приятнее было, ну, приехать на пляж и посидеть там на чистый пляж.
А вы сами сюда вот вообще приезжаете или нет? Или
мы
вот в другие делаете?
В другие места приезжаем, в Максимиху. Сюда.
Здесь в основном отдыхают же местные жители.
Здесь как это, свои.
А вы тоже из Бурятского педагогического института?
Да, из Бурятского педагогического института.
А как вас зовут?
Я зовут Анастасия. Здесь организованного отдыха нету, места для отдыха. Поэтому мы ездим в такие места, где специально организованные места. Да.
Где лучше. Ну, здесь тоже хорошо.
Анна, вас как? Мы, конечно, за чистый город, за чистый Байкал, потому что, ну, Байкал, вот он является ценностью, реально мировой ценностью. 25 миллионов лет, да. Сейчас он загрязняется. Много кто приезжает, просто мусор составляет, туристы. Вот, и нет такого сознания, что необходимо сразу же убирать за собой мусор. Поскольку сейчас у нас такой народ, в общем, необходимо развивать, конечно же, сознание это все. И как бы мы своим примером хотели показать то, что вот так вот весело на самом деле, да, приходить на такие акции, убирать вот это все. Ну, действительно, общение, и самое главное, мы очищаем.
Ну, есть такое чувство удовлетворения?
Есть чувство удовлетворения.
Мне вот не до конца, потому что там еще много мусора осталось, вот, например, мы же не доработали все это.
Мы не успели убрать.
Мы не успели, мы нас торопили, и мы так быстро-быстро все это. А еще мешки рвались, да, и вот такие были мешки-то у них, как из-под картошки. Вот это хорошие были мешки.
Кстати, есть такие полиэтиленовые, они же тоже не разлагаются. И почаще бы происходило все это, так собирался народ.
Слушайте, а действительно было больше народу, ну, хотел это сюда поехать, чем...
Да, потому что у нас был день города, и, может, кто-то не уехал.
С самого утра сбор был, в 7 часов уже необходимо было быть в институте.
Это далеко еще живет. И, может быть, еще транспорт проходит, потому что из-за дня города многие еще не проснулись, там еще что-нибудь, поэтому половина не приехала.
Мы не мусорим, мы вообще это как-то...
Даже вот в трамвай на этот билетик есть, выходишь с трамваем, вроде некоторые идут как незаметно, раз, бросятся.
А мы все в карманы, а потом тебе мусор, как все в эту мусорку, да?
И эту мусорку скидываешь.
Пока мусор, который остается от туристов, удается собрать благодаря волонтерам и спонсорам. Туризм дает возможность подзаработать местным жителям, но когда туристов становится слишком много, после них остается мусор. Грязь и мусор, в свою очередь, отпугивают туристов. Местные жители лишаются заработка. Можно ли вырваться из порочного круга? Об этом я расскажу во второй части специальной программы «Третий сектор», посвященной Дню Байкала, после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке траурная церемония проходит на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В центре Владикавказа прошел митинг с требованием защиты от терактов. У дома правительства в Северной Осетии собралось более 100 человек. Они требовали наказать милиционеров, допустивших в Владикавказ заминированную машину. В Дагестане боевик, убитый в ходе спецоперации в Дербенте, оказался сыном начальника уголовного розыска городского отдела внутренних дел. В Махачкале подорван автомобиль офицера милиции, он ранен. Московская милиция сорвала планы активистов общества «Синих ведерок» провести шествие в центре Москвы в знак несогласия с итогами расследования автокатастрофы с участием машины вице-президента инвестиционной компании «Лукойл». В Химках задержан организатор пикета защитников химкинского леса Константин Фетисов. Президент России Дмитрий Медведев призвал ведущие политические партии помочь исполнительной власти контролировать цены на продовольствие, резко возросшие после потери значительной части урожая в результате засухи. Американский пастор Терри Джонс, намеревавшийся сжечь несколько экземпляров Корана в годовщину терактов 11 сентября 2001 года, заявил об окончательном отказе от своих планов. В Сербии 9 бывшим членам военизированной организации «Шакалы» предъявлено обвинение в преступлениях, совершенных во время войны в Косове. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард объявила о новом составе правительства. Европейский Союз намерен укреплять сотрудничество с Турцией по различным вопросам международной политики. О необходимости этого договорились участники неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Политические лидеры Турции выступают сегодня с последними заявлениями в преддверии назначенного на воскресенье референдума по поправкам в Конституцию.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Третий сектор», посвященную Дню Байкала. У микрофона Кристина Горелик. Туристами-дикарями называют любителей природы, которые отдыхают не в гостиницах, а живут в палатках. Именно таких неучтенных туристов на берегу Байкала много больше, чем туристов официальных, проживающих на туристических базах. Только вот экологическим туризмом назвать такой отдых трудно. От диких туристов на Байкале остается много мусора. Средства из бюджета района местным администрациям выделяются только на туристов зарегистрированных. В результате денег на уборку мусора, оставленного туристами-дикарями, нет. Грязь скапливается на берегах Байкала. Но даже официальный туризм не приносит местной администрации никакой финансовой выгоды. Сами туристические базы не всегда добросовестно исполняют свой долг перед природой, говорит директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула.
У поселения 4 налога всего. И они в основном от физических лиц. Налог на аренду земли. Раз. Подоходный налог от физических лиц. Два. Налог на имущество физических лиц. Юридических нет. Представляете? То есть Алаватин понимает, что почти у него нету финансовой увязки с деятельностью туристических баз или отдельных предпринимателей. Почему здесь берег не чистят? Вот глава администрации, вы задавали ему вопрос? Нету денег. Турбаза будет привозить туристов, они будут мусорить. У него не будет возможности ни наказать, ни экономических у него рычагов нету. Он бы, если бы имел прямую заинтересованность финансовую для поселения, он бы ратовал, чтобы здесь вот еще одна строилась. Согласны? Большее отчисление налогов, очевидно, необходимо для местного муниципалитета. Уверяю вас. Сейчас получается, что все отсюда забирается, все налоги, централизовано в республиканский бюджет часть и основная часть в федеральный бюджет.
А обязать сами турбазы очищать за собой не получается?
Здесь наверняка найдутся примеры турбаз, которые проявляют сознательность. Но есть и турбазы, которые этого не делают. Это же бизнес. Бизнес надо ему правила устанавливать, чтобы ему было выгодно. И к тому же муниципалитету было выгодно.
Главная проблема – отсутствие экологического сознания как у туристов, отдыхающих на берегах Байкала, так и у местного населения, считает Нина Дагбаева, директор Байкальского информационного центра «Грань», профессор Бурятского государственного университета.
Каждый сам себя назовет, как хочет, да? Вот они экологический туризм, а сами даже не представляют, что под этим подразумевается. И вот мы сейчас хотим в октябре провести установочный форум всех, кто хочет заниматься вот экологическим туризмом, тем, чтобы, ну, действительно поддержать такой щадящий, скажем, туризм, да?
А что это означает для вас?
Для нас это означает, что люди приезжают именно насладиться природой. Турист приехал, в палатку разбил, здесь же вот все обустроено для того, чтобы костры разжечь, где можно мусор оставить. С мусором проблемы, поскольку у нас, если где-то 300 тысяч, мы считаем, в год у нас бывает на берегу, столько же и дикого неучтенного. Вот вы сегодня видели, все вдоль дорог выброшено. Это в лучшем случае они собраны мешки. В худшем они оставлены там, где были.
Но это вот те самые туристы, которые в палатках.
Те, которые в палатках приезжают, это еще и совсем не означает, что их можно экотуристами назвать. Это как раз вот дикий массовый туризм. Самая яркая же картинка. Приезжает на берег Байкала, еще включает свою музыку, все здесь оставляют. А мы-то как раз подразумеваем экологический туризм. Это когда, если по озеру прокатиться на лодках, каноэ, на реках, пожалуйста, и сплав, и все, что можно. Если в лес, то не оставить там ничего, кроме своих следов. А вот как этого добиться? Это же проблема тоже образования. Развитие вот всей туристической инфраструктуры предполагает реализацию продукции местных производителей. Молоко, сыр и дикоросы, например. Поддержка местных умельцев, когда они сувенирную продукцию готовят сами, они привозят из Монголии, здесь выдают за бурятские, продают, да? Если будет возможность их реализации для местного населения, то уже подспорье. Если здесь нельзя заводы, фабрики, то такой туризм, где в сфере обслуживания могли бы большинство работать, почему нет?
Да, но на деле пока получается, что вот туристов остается больше мусора, на самом деле.
Пока да, потому что нет инфраструктуры. Начиная с того, что у нас и дорог-то нет еще пока хороших.
Вот мусор куда вы вывозите? Вот собрали его, а дальше что с ним делать?
Ну, в частном случае здесь есть специальные полигоны для мусора, а для переработки вот в Улан-Удэ строится мусороперерабатывающий завод, куда...
Только строится пока.
Ну, часть его мощности уже введена в эксплуатацию. Мы сейчас хотели бы закупить пресс-машину для пластиковых бутылок. Те бутылки, которые собираются по побережью, если прессовать и их вывозить, это уже будет вторичная переработка. Вполне экологично.
Ну, а вот сейчас за чей счет вывозится этот мусор? Это же тоже деньги.
Это за счет нашего проекта.
Вот. Только за счет вашего проекта?
Нет. А в целом, в течение года, конечно, и муниципалитеты свою часть вывозят. То, что они не успевают. У нас очень много волонтерских групп. Разные общественные организации этим занимаются. Вот сегодня мы будем этим заниматься.
А сколько стоит вывоз мусора?
Самые разные. Если до города, то одна цена. Если здесь увезти, конечно, другая. Муниципалитеты зачастую согласны. Дайте денег на бензин машине, мы вывезем. Если глубинно смотреть, то, конечно, вот это наше экологическое сознание. Очень большая задача повернуть сознание человека. Оно не за год, не за два делается. Самое забавное, что вот старшее поколение, которые вот жили в гармонии с природой, они четко понимают, что как к земле отнесешься, так она отблагодарит.
То есть это на самом деле мусор, это и проблема не только туристов, но и местных жителей. Они тоже пьют и кидают все,
да? Я думаю, в том числе. А для местного населения все проблемы возникают. Безработица, нету средств пропитания, вот незаконный вылов рыбы. Это чего?
Пьют, нет здесь?
Ну, конечно. К сожалению, в больших даже где-то масштабах, чем в других регионах. Все-таки зима, холодно.
Центр «Грань» планирует выпустить серию учебных экологических материалов о Байкале для школьников младших классов. А еще организация поддерживает местные общественные экологические инициативы. В заповеднике в поселке Танхой Кабанского района создается система раздельного сбора мусора и разрабатываются две экологических тропы, одна из них для инвалидов-колясочников. В северном направлении, в Баргузинском районе, общественная организация «ЛАД» развивает экологические тропы в прибрежной зоне Байкала, привлекая студентов и заодно рассказывая им о важности сохранения уникальной природы озера. В Прибайкальском районе местная экологическая организация «Турка» обустраивает места отдыха, организовывает вывоз мусора. В Кабанске тоже создаются единые системы экологических стоянок для отдыха. Тут же предполагается реализовывать продукцию местных жителей из молока, ягод, грибов, кедровых орехов. Александра Гвадинская, председатель Совета депутатов Кабанская, придумала свой проект «Все начинается с истока».
Там у нас парковая зона с тополей на побережье реки Исток. Исток – это приток Селенги, который впадает в Байкал. Раньше эта река была судоходная, но теперь в связи с экологическими проблемами она стала просто как бы ручеек. В берегах этой реки много отдыхающих, и они после себя не всегда оставляют чистыми местами. Я, сделав опрос местных жителей, мы выяснили, что у нас нет единого места для отдыха. Ну, планируется у нас там детская площадка для взрослых. Там будут лавочки, скамеечки, фонарики. Будут установлены информационные стенды на экологическую тему.
А на кого рассчитана будет вот эта стоянка? На туристов или на местных жителей?
Ну, Кабанск, он не является туристическим объектом. Он как бы перевалочная база. То есть все туристы проезжают через нас.
Как с этих стоянок мусор будете вывозить?
А у нас есть экологический отряд. Сейчас добровольческая дружина на базе 8 классов организуется. Они будут собирать, а вывозить у нас за счет поселения мы будем вывозить.
Не боитесь, что на этой стоянке местные жители будут там распивать спиртные напитки?
Боимся. Это у нас основная проблема. Но мы как-то уже будем с этим бороться. Ну, рейды какие-то или что-то. Беседы с людьми. Это в любом случае это первый риск, который будет. Все жители у нас еще культура не на должном уровне. Хотя бы минимизировать вот эти риски, чтобы не совсем уже в открытую распивать, что ли, как бы сказать.
Директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула ратует за то, чтобы была введена система штрафов для всех, кто загрязняет берег на байкальской природной территории. В заповеднике каждый год они ловят от 150 до 200 нарушителей.
Ну, конечно, есть и злостные браконьеры, дикие виды копытных, хищных и прочих ценных видов животных, нередко в Красной книге. Но большую часть составляют люди, так называемые неорганизованные туристы и сборщики дикоросов. Это когда люди пренебрегают законом, идут собирать в зоны покоя заповедника различные виды ягод, грибов, орехов. Например, орел-беркут, если возле его гнезда находиться, или вот как на Ольхоне сейчас, почему исчезает солнечный орел, могильник? Да потому что возле его гнездовья просто люди появляются, он бросает гнезда. Таких нарушителей, конечно, полно. Что касается организованных туристов, то мы к этому стремимся.
Ну, а не боитесь такого наплыва туристов? Они могут всех животных распугать, вытоптать все,
испортить нас. Я думаю, что сейчас законом достаточно нам даны права, чтобы не бояться этой толпы.
Штрафы какие у вас в заповеднике?
Штрафы достаточно жесткие, с учетом еще и иски. Штраф – это за сам факт нарушения. А иск за то, что нанесен ущерб. Штраф на физическое лицо от 1000 до 2000 рублей.
Сколько вот вы исков подали в прошлом году?
Мы подали около 50 000 рублей исков.
А сколько удалось взыскать?
20 000 рублей штрафов. У нас взыскаемость составляет около 70%. Их называем мы без родины, без флага. По-русски говоря, бичи. С него очень трудно взыскать. Общая сумма у нас взысканных средств в прошлом году 120 000. Но здесь также есть еще и организации, загрязнители так называемые. То мост красят, краску льют в реку, то, значит, на бульдозере заехали и около 20 кедров смяли. Соответственно, к организации уже должностным лицам есть. Там шкала штрафов другая немножко.
А еще директор заповедника Василий Сутула мечтает привлечь к ответственности тех, кто губит лес, выбрасывая в атмосферу вредные и загрязняющие вещества. Вновь заработавший Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат находится в 50 километрах от ближайшей границы биосферного заповедника. Но не только он беспокоит директора.
Да я бы, наверное, эту проблему шире поставил. Для нас проблему доставляет не только БЦБК, но и Иркутско-Ангарский промышленный узел. Вот эти переносы воздушные. БЦБК, он на переднем плане. Есть еще и алюминиевый монстр, есть еще и химический комбинат ангарский. И так называемая роза ветров направлена на Хамардабан, где центральную часть занимает заповедник. Аэровыбросы осаждаются на высотах от 800 до 1200 метров. Полоса такая. Эта вся гадость идет вот в эту зону лесного пояса. И, соответственно, там плохо живется нашим меньшим братьям и, конечно же, всей экосистеме в целом. Если говорить более конкретно, пихта отмечена усыхание. И в последние несколько лет кедр. Причину, по которой они усыхают, это кислотный дождь, это метилмеркаптан, другие виды загрязнения. Мы относимся к части объекта всемирного природного наследия озера Байкал. Мы относимся к статусу биосферного резервата. У нас есть статус в охраняемой территории Рамсарских угодий. Статусов выше крыши. Другое дело, и мы просим найти виновника и применить к нему в судебном порядке меры для того, чтобы он прежде всего прекратил сброс и установил какое-то оборудование. Туризм надо развивать. Количество неорганизованных туристов на берегах Байкала исчисляется сотнями тысяч рублей. Если бы эти туристы неорганизованные не приносили вреда в виде различных экологических нарушений, начиная от банального мусора, а по примеру многих национальных парков мира, или даже наших, есть и у нас такие примеры, приносили в казну местного сообщества копейки при своем посещении, то, я думаю, перевалили бы они прибыль от БЦБК. Они бы покупали продукты, заправлялись бензином, селились бы в гостиницах, платили бы за стоянки. И перечень, спектр этих услуг очень большой. Мне удалось посмотреть опыт работы Галапагосские острова, национального парка. Там вся экономика держится на туристах. Что касается Байкальска, там рекреационный потенциал очень большой. Там горнолыжная база, там прекрасные Хамардабанские горы, там Байкал. Другой вопрос, что толпа. Если эту толпу не организовать, то будет и не прибыль, а будет убийство экологии, загрязнение, пожары и так далее. От нас зависит, я имею в виду от общества, как мы это все организуем. Уверяю вас, это именно так.
Сброс источных вод в Байкал, полигазовые выбросы в атмосферу, складирование токсичных отходов на берегах озера лишают возможности активно развивать экологический туризм, способный прокормить местное население. Но самое главное, лишают будущие поколения возможности наслаждаться уникальным всемирным наследием – озером Байкал. Я благодарю за организацию поездки программу развития ООН, которая вместе с Кока-Колой реализует проект «Каждая капля имеет значение. Озеро Байкал». Видеоотчет о поездке в ближайшее время будет размещен на сайте Радио Свобода, а также на моей авторской странице на этом же сайте свободанews.ру. Не пропустите! На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В эту субботу в Ленинградской области проходят сразу 100 акций по уборке мусора волонтерами. Организаторы мероприятия в первую очередь надеются изменить общественное сознание. Для этого в подобные акции часто приглашают и известных людей, чтобы они своим примером, желанием не мусорить, заразили других людей. В Петербурге завершился проект 2010 «Год чистых озер». Его последним мероприятием стала уборка голубых озер в Выборгском районе Ленинградской области. В акции приняла участие звездная инспекция, в которую вошли известные люди Петербурга. Обо всем этом расскажет Татьяна Вольцкая.
Автор идеи собраться и очистить озера Ленинградской области от мусора – председатель медицинской палаты Петербурга Томас Мчедлидзе. Многие бывают на Западе и восхищаются тамошней чистотой, но немногие загораются желанием сделать здесь не хуже, чем там. А с Томасом Мчедлидзе произошло именно так, говорит координатор проекта Екатерина Бородавкина.
Идея стартовала с акции «Озера побратимы», когда были побратимы Тавосские озера чистые и наши голубые озера. Мэр Тавоса говорил, что 50 лет назад у них тоже было такое же примерно отношение к экологии, но они совместными усилиями смогли добиться той чистоты, которая у них есть сейчас.
Наш разговор с Екатериной происходил перед автобусом, который собирался везти добровольцев на голубые озера. Я просила подходящих людей рассказать, почему они решили принять участие в акции.
Меня зовут Галина, работаю в группе компании «Миди». Во-первых, это корпоративное мероприятие для поддержки культуры, да, во-вторых, это все-таки полезное дело, уборка озер и приобщение наших детей к чистоте.
А тебя как зовут?
Арина, дочка.
А ты с удовольствием едешь или мама тебя силком тащит, да?
Ну, не очень, конечно, хочется. Дождик идет.
Антона и Настю дождик не испугал, и они точно знали, зачем ехали.
Мы хотим очистить Санкт-Петербург от грязных вещей. Мы стараемся, чтобы воздух был очень хороший и чтобы здесь могли отдыхать все.
Ну, чтобы приятно находиться же в чистоте и порядке.
С этим вполне согласна Вика.
Очень красиво, когда всякие бутылки и сигареты валяются. Чем чище город, тем лучше живется человеку.
Ольгу на эту поездку пригласили друзья.
Я всегда хотела вот что-нибудь такое сделать, такой маленький гражданский долг выполнить. Но вот просто так пойти и собирать, а куда я потом тут мусор дену? Когда кто-то организовал, тебя отвез, привез, то, в общем, да.
Анастасия с семьей ездит убирать голубые озера уже во второй раз.
Мы получили большое удовольствие от прошлой поездки, во-первых. Во-вторых, убирая мусор за кем-то, в следующий раз думаешь сам, куда бросить фантик.
Да, действительно, куда бросить фантик? Это я спросила у маленькой Карины.
Маме в сумку отдаю, потом приносим домой и выкидываем.
Не чураются таких акций и чиновники, говорит пресс-секретарь торгово-промышленной палаты Ленинградской области Алена Некрасова.
Суть этого проекта заключается в том, что бизнес берет под опеку озера. Мы выезжали на Дедерговское озеро с Кока-Колой, и вот сейчас нас пригласили. Дело-то делаем одно.
То есть люди отзываются, и бизнес как-то возможно пробудить?
Да, не быстро. Социальная, бесплатная помощь, какая-то уборка. Все это как-то медленно идет. Но люди отзываются, смотрят, что никакой здесь нету корысти. И всем очень нравится, потому что это и драйв какой-то, и объединение, люди знакомятся, потом делают совместные проекты.
Важная часть этой акции – звездная инспекция, то есть участие звезд в уборке озер, говорит одна из звездных участниц, актриса Анастасия Мельникова.
Акция замечательная, меня поразило, сколько народу приехало, когда народ просто так приезжает. Меня близкий друг Томас попросил. Я обожаю этот город, поэтому когда тебе Бог что-то дает, ты обязан, ты не можешь только брать, ты должен отдавать. Я была не готова к тому, что нужно быть чисто физически собирать этот мусор, но таких огромных мешка довольно быстро мы собрали. Ты же приезжаешь, ты вынимаешь что-то из пакета. Но почему это нельзя бросить обратно в пакет и увезти с собой? Но, согласитесь, прогресс огромный. Это все было раскидано не по всему озеру, как обычно, а это было все свалено в кучу. Скажите шаг вперед, когда уже человек не бросает везде, а несет в кучку. Значит, первый шаг мы уже к сознательному существованию сделали.
В результате голубые озера были убраны, проект завершен. Слава богу, что он не единственный. 11 сентября в Ленинградской области сразу 100 акций по уборке мусора. Такое событие в России происходит впервые, хотя организация «Мусора больше нет» имеет 30 координаторов в 20 городах России и СНГ. В 2009 году в акциях по уборке мусора участвовало 1000 волонтеров. В этом году прошло уже более 60 уборок, говорит один из организаторов проекта Алексей Кудрин.
Мы целый месяц ездили по 10 городам Центральной России,
собирали круглые столы, общались с администрациями, с переработчиками, с бизнес-экологами и узнавали, что там идет по поводу переработки мусора. То есть вот это вот событие, 100 акций, это как бы, ну, модель Эстонии. В 2008 году они это сделали. Вышло 50 тысяч человек одномоментно. И они собрали 10 тысяч тонн мусора. И все это было сделано за 3-5 часов. Подготовка к этому была порядка 8 месяцев. И включились в компанию политики, включились в компанию певцы, спортсмены, музыканты. Люди это подхватили, они заболели этой идеей. В самой Эстонии проживает 1,3 миллиона человек. В Петербурге 5. Вот мы делаем акцию, 100 акций, и посмотрим масштаб заинтересованности. То есть без чиновников, вот без инициативы сверху, без приказа.
А насколько действенны такие акции?
3 года подряд убирали Щучье озеро. Первый раз, когда приехали, на территории 500 метров квадратов собрали порядка 120 пакетов. На второй год собрали поменьше. На третий год приехали, 1,5 километра, береговая линия, она чистая. То есть там, где убрали, там действительно идет какое-то изменение. И у людей, и даже природа меняется в этом месте.
Цель организации «Мусора больше нет» – изменить отношение к проблеме мусора на всех уровнях общественного сознания. Главная причина беды – отсутствие культуры и бережного отношения к месту, где ты живешь. Так считают активисты организации и в Москве, и в Тольятти, и в Оренбурге, и в Омске, в Ярославле, и в Витебске, во всех городах, где появляются люди, которые решают, что больше не могут жить на земле, покрытой слоем мусора. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Какого качества должна быть питьевая вода? Об этом в медицинской рубрике расскажет Ольга Беклемищева.
В Москве есть аналитический центр контроля качества воды «Роса», который по контракту с Мосводоканалом контролирует всю питьевую воду в Москве. О питьевой воде я расспрашивала специалиста этого центра, Валерия Аскерова.
Вот вы как специалист по водоснабжению наших городов. Скажите, пожалуйста, что же такое вот чистая вода? Не в бытовом понимании, а в понимании специалиста.
В понимании специалистов чистой водой является вода та, которая безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. Если вдруг по каким-то причинам в том либо ином городе из крана течет такая желтоватая вода, здесь достаточно ограничиться какими-то простыми кувшинными фильтрами, которые рассчитаны на удаление именно железа из воды. Я бы, конечно, не рекомендовал реагировать на предложение производителей фильтров, которые обещают очистить воду от всего абсолютно. Тут же надо руководствоваться простым здравым смыслом и подумать, а надо ли чистить воду от того, чего в ней нет. Скажем, в Москве практически в подавляющем большинстве случаев дополнительной очистки какой-то не требуется, именно потому, что концентрация контролируемых веществ на выходе у потребителя соответствует требованиям Санпина. Воду из колодца или скважины никто не контролирует в централизованном уровне. Это уже ответственность владельца самого источника водоснабжения. Здесь, конечно, предварительно нужно провести анализ. Как правило, в подземной воде Подмосковья это, опять-таки, железо, бывает на достаточно высоких уровнях. Встречаются стронций, но это не пугайтесь, это не радиоактивный стронций, другой его вид, который также нормируется. Марганец, ну, опять-таки, это все очень индивидуально. Например, если колодец расположен близко от каких-то мест сохранения, например, промышленных отходов и так далее, то здесь, конечно, нужно проводить более тщательный анализ на содержание всяких органических загрязнений, которые могут попадать в подземную воду после дождей, после таяния снега. Если где-то в радиусе там 4-5 километров находились или находятся какие-то сельскохозяйственные поля, на которые вносятся удобрения. Опять-таки, в результате таяния снега, сильных дождей, возможно, инфильтрация вот этих самых пестицидов в подземную воду и попадание ее в скважины.
Может быть, тогда человеку просто поставить хорошую бочку и пить дождевую воду?
Дождевая вода, опять-таки, не факт, что она будет достаточно чистой в таком смысле, как ее гигиенисты оценивают. Потому что загрязнение атмосферы тоже ведь присутствует.
Получается, что в Москве и Московской области чистой воды просто нет. В городах удается избегать массовых заболеваний только потому, что воду постоянно чистят и обеззараживают. Кстати, об обеззараживании. Валерий, есть ли какая-либо альтернатива хлору? Это ведь уже очень старая технология.
По статистике, если происходят какие-то заболевания, связанные с качеством воды, то это в подавляющем большинстве случаев, 99,9%, это заболевания, связанные с ее...
бактериальным обсеменением.
Да, бактериальным отношением. Поэтому обязательно нужно воду обеззараживать. Как это делается сейчас? Сейчас, конечно, есть другие технологии, в частности, в Москве на юго-западной водопроводной станции озонирование используется, еще на Рублевской станции. Но беда в том, что озонирование сезон имеет, скажем так, краткосрочное воздействие. Вода, доходя по многокилометровым магистралям, остаточный озон, так называемый, быстро разрушается.
То есть они могут только в близлежащих домах эту воду обеззаражить, а дальше она все равно заражается бактериями?
Да, поэтому хлорирование применяется до сих пор, в том числе и в Москве.
Так что, если вы не хотите устанавливать фильтры для личного употребления, можно пользоваться бутилированной водой. О том, как она должна производиться в добросовестном случае, рассказывает Александр Паталаха, член правления Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод.
Требования очень серьезные, очень жесткие для бутилированной воды. В Европе нет таких правил. В Европе, в общем, вода питьевая, она что из крана, что из бутилированной, там одинаковые правила для той и другой воды.
Но, тем не менее, народ все равно покупает бутылку. А что именно вы чистите? Вы тоже берете воду из водопровода?
Разные варианты. У нас есть скважины, у нас есть в некоторых местностях водопроводная вода, не везде скважинная вода доступна, есть в нужном количестве. Мы считаем, что наша водопроводная вода не так уж плоха. Слухи о ее, так вреде сильно преувеличены. Мало того, мы ее просто очищаем самым радикальным способом. Просто мы убираем из нее все, что есть, кроме молекул воды, следуя специальной технологии. И потом ее кондиционируем минимальными количествами необходимых солей. ВОЗ считает, что необходимо добавить там в районе там, 10-20 миллиграммов на литр магния и кальция.
Почему решили, что нужно добавлять магний и кальций?
Врачи этой конфессии считают, что вода дистиллированная уже во рту провоцирует декальцинизацию там, костей. Там кости размягчаются. Это есть такая точка зрения. Ну, нет доказательств для нее, вот мое мнение. Плюс риск сердечно-сосудистых заболеваний, если пить дистиллированную воду, тоже не считают, хотя тоже бездоказательно. И чтобы как бы этого избечь, нужно добавить те самые минимальные количества кальция и магния, которые вот они ВОЗ рекомендуют.
И вот после этого вода, она что? Она полезнее, она чище.
Польза и вред, да, пищевых продуктов безопасных. Понятие очень философское, понимаете? Нет ничего такого, чтобы было однозначно вредно или однозначно полезно. Как учил Авиценна, любой компонент может быть и лекарством, и ядом. Если говорить о питании в целом, о корзине потребления, то сухих компонентов в пище мы потребляем приблизительно там 250-300 граммов в день. А воды около 2 килограммов. Поэтому вода является самым главным компонентом питания, по весу, по крайней мере.
Так что за чистотой той воды, которую пьете вы, действительно нужно следить уже сейчас. А вот какая вода достанется нашим детям, это уже зависит не от бытовых фильтров и не от централизованных систем очистки питьевой воды в крупных городах.
Ольга Беклемищева о чистой воде. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, предложенный... находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом. На сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности
европейским. Скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».